Что скажет история? История, сэр, солжет, как всегда. Бернард Шоу. Что скажет история? Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие, говорит Артур Дрекслер. История – это наука о том, чего уже нет и не будет, вторит ему Поль Валери, намекая на то, что мы живем в мире с непредсказуемым прошлым. Поэтому-то временами и возникают теории, ставящие историческую науку с ног на голову. К примеру, утверждающие, что от рождения Христа до нашего времени прошло не 2000 лет, а всего лишь 1000. Откуда взялась вторая 1000 лет? Недоумевают читатели. А это средневековые монахи, переписывая первоисточники, случайно ошиблись и приписали единичку, отвечают авторы теории и в доказательство пишут толстые книжки. Действительно, проследить точную хронологию в истории трудно, ведь единственная цивилизация, которая существует 5000 лет, это китайская. У китайцев имеется более-менее четкая хронология, при этом есть письменные источники, охватывающие последние 3500 лет. В Европе все сложнее. Античные произведения в подлиннике практически не дошли до нас, мы знаем их лишь копии, переписанные теми самыми средневековыми монахами, которые действительно могли ошибиться. Дело в том, что в античности писали на папирусе, а он очень нестоек к влаге. Даже при самом бережном обращении свиток, а эта книга, написанная на папирусе, дольше 2 столетий просуществовать не мог. Так, что же может достоверно подтвердить правильность нынешней хронологии? Связь между античной историей, а тем более средневековой европейской историей, с китайскими хрониками проследить очень сложно. Неужели нет источников более долговечных, чем бумага, и менее субъективных? Конечно, есть, это монеты. Эти маленькие металлические кружочки очень четко отражают эпоху. На многих из них присутствуют изображения правителей, исторических событий и даты. Монеты делают из медных сплавов и драгоценных металлов, поэтому они мало подвержены коррозии. Археологам очень многое говорит об экономике государства, количество монет данного типа, попадающегося в раскопках, качество их чеканки, ареал распространения. Денежные выпуски всегда строго контролируются державой, и фальшивомонетчики строго наказываются. В годы благоденствия монеты выпускаются с большим содержанием благородных металлов. Когда же наступает кризис, государство пускает в обращение облегченные монеты из благородных металлов, а порой и медные монеты с тонким покрытием, пытаясь выдать их за серебряные. Ничем хорошим такие попытки для государства не кончаются, но для историка находки таких монет дают четкое понимание всех процессов в обществе. Поэтому более объективных свидетелей, чем монеты, а затем банкноты, найти трудно. В этой книге я в подтверждение рассказанных мной историй из жизни страны и ее правителей пишу о монетах того времени. Какие они выпускались и почему, упоминаю всякие необычные случаи денежного обращения, превращающие монетку в раритет стоимостью в сотни, а иногда и в 1000 долларов. Есть здесь рассказы и о любви сильных мира сего. Любовь – это тот катализатор, который позволяет лучше узнать историческую личность, срывает с него все маски. Возможно, мои заметки покажутся кому-то чересчур субъективными. Но думаю, что найдутся и благосклонные читатели. Тем более, как говаривал Уинстон Черчилль. История будет ко мне благосклонна, ибо я намерен написать ее лично. Копеечная история. На полу лежит копейка, подними ее скорейка. Этот детский стишок вспомнился мне при виде того, как на улице под ногами десятков людей валяется никому не нужная копеечная монетка. А ведь были у нее и другие времена. Копейка, если разобраться, принадлежит к царскому роду. Первые копейки появились в 1534 году, когда Иван Грозный был еще ребенком, и летописи тех лет писали. Что стали делать новые деньги с изображением государя великого князя на коне, имя копье в руке, и оттого прозвали деньги копейные. Действительно, первые копейки – это кусочки серебра весом 0,68 грамма, по форме напоминающие арбузные семечки, имели изображение царя в виде святого Георгия на коне, поражающего копьем змея. Нашего человека трудно удивить новой денежной реформой. Его скорее поражает то, что американец может свободно расплатиться банкнотами столетней давности. Но вот в те давние времена копейка продержалась в своем практически неизменном виде, лишь немного теряя в весе, почти 200 лет. Какое смутное время бы ни были, никто из наших предков, живших в то время, и не думал изымать из обращения деньги, выпущенные даже интервентами или самозванцами. Клады тех лет – это обычно целая коллекция копеечных монет столетнего периода. Стабильные деньги, а копейка в течение 120 лет была самой крупной монетой, несмотря на войны и потрясения, способствовали укреплению государства. Что же можно было купить на копейку в XVI веке? Пуд ржи стоил 5 копеек, то есть на одну копейку получалось 3 килограмма зерна, топор – 7 копеек, замок – 5, 10, корова и лошадь шли по рублю. Одежда, по сравнению с зерном и инструментом, стоила недешево. Простая сермяга, кафтан из грубой некрашенной ткани, обходился крестьянину в 20-40 копеек. Дом с подворьем для простолюдина обычно стоил от 3 до 5 рублей. Но, конечно, встречались и богатые дома стоимостью от 10 рублей и выше. Носили в те времена деньги в кошельке за поясом. Если малая сумма, клали, чтобы не потерять, за щеку. Хранили их тогда в кубышках, в случае опасности зарывали в землю. Кубышка – это глиняный сосуд с широкими боками и узким горлышком. С тех времен и пошло выражение «хранить деньги в кубышке», то есть держать капиталы дома, не пуская их в оборот. Какая же средняя величина клада в тех времен? Обычно от 300 до 900 монет, то есть 3-9 рублей. Если перевести на коров с лошадями, вроде неплохо, если на рубахе, то так себе.